А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився поетичний зборник Марії Войцяшонок «Серпі». Вірші – нова форма творчості письменниці. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх номеров присвятив сучасної білоруської літератури. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Аліс Чобот – автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики. Опошні 10 годов він живе у своїм родним Скиделі на Городенщині. Там з поетом зустрівся Міхась Скобла. Ви почуєте нові вірші Аліса Чобота у авторському читанні. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився зборник віршів Марії Войцяшонок «Серпінь». Авторка народилася на Алтаї у сім'ї висланого польського осадника і білоруської селянки. Гадавалася у різних дитячих домах, що рехом проходить про усю її творчість. Марія Войцяшонок видала некілька зборників прози і книгу для дітей, кому розказують казки на два вушки. Вірші – нова форма її творчості. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак.
Все больш і больш тих білоруських літераторів, яких ми ведаємо як цудовних прозаїків, раптом здивляють своїх прихильників поетичними творами. Спадарня Марія, що для вас поезія?
Эта книжка трымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захацелася сесці і напісаць.
Ваша мова такая не кніжная. Ваша мова ідзе як бы з глыбіні аднекуль. Уздымаецца пласт абсалютна невядомай, можа быць, лексікі. І кніжка ваша называецца нязвыклым у беларускай мове словам «Серпень».
У нас на пастаўшчыне кажуць «Серпень». Гэта кніжка аднаго месяца. Амаль уся яна была напісана за адзін месяц. І гэта адбывалася ў серпені. І я наогул люблю серпень, таму што ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён мне як месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самые цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Выдавши некалькі цудовних прозаїчних книг і зараз уже видавши поетичну книгу, ви, здається, абсолютно не дбаєте про те, чи доходять вони до читачів. Я маю на увазі, що ви не ладите їхніх презентацій, ви не зустракаєтеся недзе там у бібліотеках, у школах, де так завсюди хочуть білоруські письменники со своїми книгами побувати. Чому ви так якби сторонніцеся читача?
Я щаслива, що я маю той осяродок. Люди, серед яких може почнеш вірші писати, може почнеш малювати, може танчити. Наогул невідомо, що ти ще будеш виробляти. Чому я не виходжу на людей? Могло так здаритися, що я наогул боялася б людей, як кажуть, лежала б на землі, боялася б звалитися після Алтаю, після ссылки, після дитдомов, після чужих домов, після чужих людей. У мене є таке почуття трохи віддаленості від людей, тому що, як Фауст сказав, що я люблю людей, але я не ведаю, чим вони займаються, хто вони такі. Зносин у мене вельми шмат з людьми, але таких публічних, сценічних, я вельми боюся сфальшивити. Раптом я прийду, і раптом, як це буває, замикання неке відбудеться, я лічу, що те, що я хотіла сказати, я вже відправляю як дитя своє у світ, і як це у Європі робить. 16 років воно живе само по собі, і певно у мяне таксама такія адносіны да сваіх кніжак. Ужо як яны самі там будуць жыць. І адзінае, што калі я напісала «Серпень», то я бянтэжылася. Мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю. Але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вось такім стане я пакуль што і знаходжуся на конт свайго зборніка, таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатніх такого чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацыю. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе. Лена Малочка кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самае лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпень». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расійскіх перакладах. А рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўленая на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучшила, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай гасцёўня. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу. Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў. Ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійска-беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валеры Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Уявіць сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянюны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнём з таго, што сам нумар выдадзены, цытую дасловна, к 9-летию абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Владзіміра Некляева, а таксама дзве падборкі казарму ў наступным парадку. Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Аліна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рыжкоў, Віктор Ярац, Геннадь Бураўкін, Ніна Матяш, Алесь Каско, Сяржук Цыс, Владзімір Арлоў. У аддзеле публіцыстыкі аповесць Бориса Петровича, в отделе критики эссе Андрея Хадановича. Под конец еще спис новых книг Беларуси. Для тех, кто еще не зрозумел, чем соль анекдоту, потлумачу. Шмат кому из белорусских литераторов гене союзное государство, як кость у горле. Може, у далекой Сибири этого не разумеют, але нам тут на месте все ясно. И знов будут у старую труму народов загонять. Да и каб надто добро было у тим союзной вольеры, никто б не разбегался, никто б не воевал, не клался под танки, деля воли, деля незалежности. Только на юные дурни упарто верить, что американские шпионы разогнали Советский Союз. А комизм становится у тим, что до юбилею нового союза имели нагоду спричиниться, як раз те литераторы, большиня из яких союзную державу бачат только у двух ипостасях, або у страшном сне, або навод у труне. И тут возникает питание про авторские правы. А те пыталась редакция «Сибирских огней» дозвол на публикацию. А те хотели Буралкин, Розанов, Никляев, Орлов, Петрович, Сыс и Ходанович святковать подобные юбилеи. Аль наибольшее издевление нас будет чакать, коли мы почитаем переклады с белорусской мовы на российскую. Не у все, правда. Скажем, «Пляц воли» Олеся Пашкевича друковался еще ранее у Немани, и особливых нараканий не выкликая. Але давайте разгорнем Владимира Никляева и спотыкнемся уже на первом ротку. «Все, что вбирает погляд» – это по Яковску. Або «Поэту вольной птицей не спевать». «Шестую книгу я почал. Ты сломи мне букетик веселый на вспомин, на вспомин, на вспомин». Вот пишу, а тем часом мой компьютер стомляется подкресливать обмылы и злостно выкидывая попереджальные таблички. А чего варты натиски в словах «крови», «было», «во-первых», а синтаксичной конструкции «я двинулся до Бога». Самое цикавое, что Владимир Никляев неколи писал выдатные верши по-российскому. Я думаю, коли б треба было, он сам переклал бы властные творы. И не так. Не, это не брать ни жест. Это халтура и здек. Читаю я и диву даюся. Кому это треба? Белорусским поэтам? Российскому читачу? Тиможе у конторы союзной державы треба делец права сдачи? От каб советские идеологи злиття мов почитали, ты узрадовались. На видовоку зроблены добрый початок до злиття мов. И нагу. Наво что перекладать? Ти не экономнее надалей белорусские верши переписывать российским правописом. Нехто скажет, может только Никляеву так не пошансовало? Где там? Ось у Олеся Розанова читаем в версетах. Я кладу зерно в дол, и оно вырастает в во древо, або зашедши на загумение копаю глину. Пиша Розанов приметник тяжкий, як вы перекладают, тяжкий, не подумавши, что все ж адекватнее, тяжелый. Так что у прозе та самая картина. И не морозницы, те перекладал Владимир Берязев, те Владимир Титов, мокрых улепий Станислав Михайлов. Такое выражение, что не часопис робился, а халтурный грант отпрацовывался. Правда, Валерий Казаков продмой оправдывается, что это только первая спроба. Что ж, будем сподеваться. Российцы кажут, первый блин комом. А белорусы? Не, не комяком. Это было бы не по-белорусски, а по-сибиро-огнёвску. По-белорусски первый блин собаку. Докладнее и не скажешь.
Прогучали развахи Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни». На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторском читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Александр Лукашенко сегодня подписал указ, яким принял отставку министра внутренних справ Владимира Наумова по поводу стану здоровья. Як лічыць выдавец интернет-газеты БДГ Пётр Марцаў, отставка Наумова – гэта канчатковая кропка ў процесе змены старой команды президента. Менская районная прокуратура передала материалы по факте злачынства у Куропатах у милицию. Нагадаем, 2 красавіка недалёка от галоўнай алеі у Куропатах знайшлі раскапаную магілу. Ровно 10 годов тому помер вядомый политик Геннадий Карпенко. Усе обставины его на смерти не выяснены до этого часу. Коллективный сход предприемства «Слоні мебля» принял решение деля захования працовных мест скоротить заробки. У Менску отчинилась специализованная выстава «Отпочинок». Сподевания на радикальное падение цен на туристичные путевки не оправдались.
И снова мы вертаемся в Дом литератора при микрофоне ведущей программы Сергея Бламейка. Олесь Чобот, автор 11 книг поэзии, прозы да эссеистики, якія у розный час выходили у Менску, Белостоку, Городни и Смоленску. Адышоўшы от розных громадских и партийных рухов, апошние 10 годов Олесь Чобот живе у своим родным Скидали на Градзенщине. Там с ним и сустрелся Михась Скобла.
Алеся, ты живы приклад нетыповой для письменника оседлости. Ты народился в Скидале, закончил тут среднюю школу и живешь так само тут. У чем переваги и минусы такого оседлого життя?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом. И могу жить тут. Я есть сам по себе. И я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль меня никто не может выгнать. До смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебе не выкликают доверу?
Мне страшно пошансовало на редактору. Первый мой редактор и выдавец была Ада Чучуга у Белостоку. Данута Бичель была у Гродно. Леонид Дранько Майсюк у Минску. Николай Гилевич у Минску. Неля Тулупова у Минску. Николай Илькевич у Смоленску. Евген Вапа у Белостоку. Теперь Леонид Голубович знову у Минску. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живет, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресовяки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
Поляки кажут, что сон Гвара кресова. Вот так, как мы с тобой говорим, это по-польску. Поляки, которые разумные поляки, а таких много. И они кажут, что все белорусы – это поляки. И они так казались с 1834 года, когда их тут побили в так званым повстанию Лилістопадовым. Тогда они в Брюсселе додумались, что белорусы и волыняне, и жамойты, что все поляки. Теперь все поменялось. Ну, я с поляками, как они сами кажут, как братцы. Я говорю так, как я говорю, так, как меня научил дед, и так, как моя женщина, мать и моя дочки. Мы говорим по-людски, по-тутейшему. Я не знаю, как это кто называет сбоку, из Минска, из Варшавы.
Я, Олесь, про другое пытался. Ти отрозниваются у твоим разумении белорусы-усходники и белорусы-заходники?
Барани нас Боже, бо мы гродинцы. Нас барани Боже, про то и говорить. Зараз почнется. Тутейшие приезжие, западники, восточники. Барани нас Боже, бо мы гродинские, бо мы западники. Нас барани Боже делить людей. Все люди есть люди. Я теперь не бачу разницы помеж могилевцем и мной. Я не хочу откидать Лукашенко, что он чужий. Он такой самый, как я. Он только с другого местечка, с другого края. И он не умел по-польску. Ему Бог не дал польки от меня. Тому его поперло в Москву. Ну, он же там не заграз, он же не очухался. А вот Шушкевич там бы заграз. Так помеж нами. А Позняка давно бы закопали, как того Камскгурде. Мы все тут. Тут мы кругом. Днепр это мой. И Хотимск это мой под русской границей. Я его не дам. Вот такие мы с тобой, гродинцы.
Ты в свой час працавал у Городенском музее Максима Богдановича. Недавно мне трапился на очи переклад ягоных слуцких ткачихов на российскую мову, зроблены Валерием Стрелком. Свои широкие текстили на лад персидские ткутани. Это просто здек над Богдановичем. А ти махчима у вогуле адекватно перекласти купалу ти Богдановича на российскую?
Я думаю, поляки перетвали. Я тебе поясню, для чего. У нас лексика близкая до русской. То и началось с того, что русские нас были завоевали и вывели 300 тысяч на полон. То и было 17-е стагодие цар Алексей Михайлович. Это не Волга неколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашему. Уяви себе у Москву 100 тысяч человек увалить 300 тысяч полонных. Як они говорили помеж собой. По-нашему. Але у нас лексика близкая с русскими. А мы говорим по-польску. Самые мои лепшие переклады – это польские. Перекладали меня поляки, те, которые со мной говорили, а потом стали теперь вот зимой перекладать, которых я больше не бачу. И переклад таки сам снайперский. И Богдановича б они переклали. Русские не разумеют, Миша, по-белоруску. Они просто не разумеют. Слухай, у Дануты написано было, у Дануты Бичель. Я тутейшая, я звучайная. Что может быть простей? Русский перекладает. Местное. Ну, слухай, ну, як заугодно, но только не местное. Тутейшая по-русски, коли по словнику, будет здешняя. И они того не помнят. И они нас не умеют перекладать никого.
А мы можем адекватно перекласть российцев? Например, Телёхка тебе давался до перекладу Иосиф Бродский.
Бродского я перекладал 7 вершов приблизно 7 месяцев. Но я его переклал так, что меня цитуются. в тым ліку і рускія, і палякі. Я не перакладаў рускага паэта. Бродскі па нацыянальнасці бродскі. Мне захацелася самому пабыць бродскім. Як то так? Забіўшы цмок асвяты юр, імчыць без діди скрозь віхуры, а далі гори і толькі меч і конь при ім. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі літовської гоніць преч. Это переклад або что? Это я написал. Я прочитал Бродского и написал сам. Вот и вся таємниця переклада. Я подозрю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебя. Так, как мне со мной теперь робить поляки.
Не так давно гостем нашего дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на гэты конт думаешь?
Нема такой профессии, як поэт, каб ты знал. А хто тобі говорить, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Літаратор есть. Літаратор – это не журналист. Мне журналісти казали, наша газета живе один день. Я не могу жить один день. Мне в тим ліку тие самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, для мене наши читачи заходили 4 рази за життя. Я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжка нехто носить з собою і, борони Боже, по їх живе. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олесі, за твої відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобат, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать ягоныя новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Бесснежны, уснежны, з далёкай Сахары, прыйдзе вецер сірок, затопіць Венецыі, потым дасягне ажно да Рыгі. І знов не намі, хоть наша визначена дорога, країні святого Юри, в руках Остробрамський барий. Рун зеленіє заран, як на Білорусі свобод. Апостоли отговорили, тепер мемуари пишуть. Хто з м'яким знаком, хто без, хто для грошей, хто для народу. Спокій треба мати. Голод, холод, вучив мене жити, доктор Жибер. 20 годов пролетело, коли был далекий, безснежный. Валерий 5 годов, ни школы советской, ни польской. У Польши еще Ярузельский. С Литвой нема еще меж. А еду на Дон, на Урал с фабричной техничной поштой. Ночью азот пускаю, лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушен, туди и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куди життё пролетело? У тонкі десяток книжек. Так безлюдно і чисто, що не прилетіть і сорок. Одних двох котиків вдома сутішають, що їм ти не лишек. Сектрансит, Глорія Мунці, як дальній вітер, сорок. Льос, дякую Богу, прожив 50 зим і літ. Тепер годний, як мертв любого розця. Не на мне закончиться гэты світ, бо у тим світі зусім не буває конца. Дякую Богу, списав переломний час. У великому спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було во всіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякую Богу, не усі пішли на той світ. Так собі, 50 мужчин і жінчин. І після прожитих тих зим і літ, мені спішать за ними до ями у слід. Особливих нема причин. Дякую Богу, мені легко. Тут не йде, бо мой льос заметає мої сліди. І своєю дорогою дочка йде, з душою вольна, у вольний час молодий. Білорусь завтра. Не дай Бог жити з чеканням за душою. У той країні близько і чужой. З одним коханням вічним кінця світу. Не бачить і не чуть нічого більше, чим хамський тлум і свій замерзлий боль, і як за кару мець країну гету. Не дай мені Бог шаленство всіх старих, чий сором витяг, так як з роки слих, і у віск сильнявий замінився голос. Не дай мне злости в тяжкой голове, коли мой край меня переживе, а слово прорасте, как зерню колос. Бо свет плыве, а ты у берег вер, и коли зникне все, что есть теперь, не тая страта наивеликшим гором, бо набивая кожный властный гус. И там, где будет завтра Беларусь, спочатку будет Беларусь тумор, бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так и под нами шмат кого лежит, за нас правнейших, вас, Максима. Бо где свобода мертвых, там нема, бо там никто не гине задарма, и кожный есть причине вечно, сын. Без нас был меж инших и гэты край. Кому пекло, а кому рай. Жил покутно, збройно и бражно. У истории наших веков тяжко першая сто родков. Так это пот, сумно и страшно. Чим подпоры и горы шатать, лез про тое книжки читать. Молодые мы те стары, покуль вечность не прыгал час, под себе не загорня нас, и сторонки книжные накрыли.
Алесь Чобот читал свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 11 красавика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.